Сегодня у нас 27 октября 2014 года. Мы с вами продолжаем тему о помыслах. Собственно, от наших помыслов зависит наш образ мышления и, соответственно, наша жизнь, наши поступки и все, что связано с нашим благим или неблагополучным. Сколько бы скорбей ни принесли мы, воздадим ли этим что-либо равноценное или будущему обетованию, или утешению, какое здесь еще подается душам, благим духам. То есть, когда мы с вами претерпеваем скорби, какие бы тяжкие они ни были, мы не можем их видеть равноценным тому, что мы получим в Царстве Небесном, и уже даже что получаем здесь. Вот те блага, которые мы получаем в течение жизни – они превышают все наши страдания и скорби. Хотя нам кажется всегда, что наши скорби, скорби от наших родственников и прочих, такие тяжкие, и их так много в жизни, это потому, что мы с вами не видим всех благодеяний, которые нам Господь творит. Мы не видим и их не ценим. Нам кажется, что это само собой происходящее. Да? Вот случайно зашла в магазин и увидела то, что давно хотела приобрести. Как раз случайно оказались деньги, потому, поэтому. Ну, вот так оно складывается, жизненные обстоятельства, вот по обстоятельствам. И не видим, что в этом промысел Божий. Итак, запомним, что наши скорби никогда не могут сравниться с теми благодеяниями, которые Господь сейчас воздает и на небе воздаст. Для чего это надо помнить? Во-первых, тогда уже наши скорби не кажутся нам тяжкими и невыносимыми. Ради Господа должно с твердостью все претерпевать, подобно мужественным воинам, не страшись умереть за царя нашего. То есть, когда нас с вами крестят, помним, там читается молитва, что мы с вами воины Христовы. И воин, который за царя готов отдать жизнь, это настоящий воин. Помним, раньше вот так и шли за веру царя и отечества. То есть шли отдавать жизнь за Господа и за други своя. И Господь помогал тем, кто с таким духом шел на противника. Точно так же и сейчас. Если мы с вами понимаем, что мы воюем со скорбями, с невзгодами, за веру царя и отечества, царя небесного только, да, и за своих близких, когда страдаем от их поведения. Если мы это претерпеваем с готовностью, с благодарностью Бога, тогда мы с вами воины. Если сокрушаемся, огорчаемся, унываем, отчаиваемся, какие мы с вами после этого паникеры, еще страшнее, когда вдаемся в панику. Помним, во время войны паникеров расстреливали без суда и следствия, потому что нет ничего страшнее, чем паника. А кто разводит панику, тот самый большой преступник. Деморализует. Вот нас деморализует паника. Ах, как жить? Ах, что теперь делать? То случилось и это. Ради Господа должно с твердостью все претерпевать, потому что сопротивник завидует нам в обещанном нам воздаянии и хочет вложить в души наши расслабление и ленность, чтобы нам не сподобиться награды за богоугодную жизнь. Итак, спрашивали некоторые, а почему дьявол так нас ненавидит и на нас так нападает? По зависти. У него нет надежды на спасение, он проклят. А у нас есть надежда на спасение, поэтому нам завидует. Помним, по зависти он первых людей соблазнил, по зависти Каин убил Авеля, то есть зависть тянет за собой грех человекоубийства. Он человекоубийца из кони, дьявол, так сказано в Священном Писании, по зависти. Поэтому как надо бояться этого греха? Кстати, как-то вот тут на меди меня спрашивали, а как от зависти вот от этого греха избавиться? Помним, что лекарство только одно – радоваться за того, кому Господь воздал что-то. Радоваться и благодарить Бога. Слава тебе, Господи, что дал этому человеку. Слава тебе, Господи, да? Если мы за него радуемся, то глядишь, и нам что-нибудь Господь даст. А если не дал, слава Богу, потому что если нам дать, мы там не будем знать, что с этим делать, то, что он нам дал. От гордости и тщеславия можем погибнуть. Так вот, помыслим же, что Господь наш защитник и покровитель пришел в век сей, поносимый, гонимый, наконец, поруганный, довершил все позорную смертью на кресте. Помним, что смерть на кресте была позорная, так же, как сейчас позорно быть повешенным. Но опять-таки, если за Христа, так слава Богу. Еще раз, виселица – это позор. Поэтому, когда судили военных преступников после Второй мировой войны, их приговаривали к повешению. Это позорная смерть. Но помним, что виленских святых повесили на дереве. И это было, понятно, как награда за их все благодеяния, которые они сделали. То есть Господь наградил их венцами мученическими через такую смерть. Если мы хотим легко претерпевать всякую скорбь и искушение, так, наша с вами задача научиться легко претерпевать. Мы же с вами с такой тяжестью претерпеваем малейшую, да, вот заноза попала, и мы скорбим, заноза в сердце, а уж не говоря, когда начинают его оперировать. Так вот, если мы хотим всякую скорбь легко переносить, искушение, то да будет для нас желанную всегда смерть за Христа. Итак, кто из нас носит в памяти, что я готов умереть за Христа? Сколько раз в день мы это вспоминали? Вот сегодня кто вспомнил? Вот, Господи, я готов за Тебя умереть. Понятно. Значит, иногда в течение жизни не приходит в голову. Почему? А бес похищает это для того, чтобы потом нами владеть. Если мы с вами будем помнить, что мы готовы умереть за Христа, не просто потерпеть какую-то, если готов искренне, что вот, Господи, если Ты попустишь, укрепи меня, чтобы я претерпел даже смерть за Тебя. Вот если такое помню, все невзгоды стоят ни во что. Вот когда священник перед рукоположением читает присягу, там сказано: клянусь служить Матери Церкви аж до крови. Аж до крови. И вот если это носишь в памяти, священник, то как только начинается искушение, что вот ты устал, недосыпание хроническое, нагрузки такие, да тут еще здоровья нету. То есть бес начинает распалять грех саможаления, через который руки-ноги опускаются, человек впадает в леность, во что угодно. Так вот, если это присяга в памяти и в сердце, то сразу говоришь: ты же клялся аж до крови, а тут не хочешь даже до пота потрудиться. Лгал? Или забыл присягу? Все, Господи, готов до крови. Да? И мгновенно силой появляется творить то, чего бы не сотворил. И хроническое недосыпание, и болезни, во время которых приходится еще служить. Вот. Все, и искушения, которые идут и от собратья, и от прихожан, и от начальства, от кого угодно. Все переносишь благодушно. Благодушно, то есть с благой душой. И тогда они становятся легкими. Тогда нас не запугать, потому что чаще всего сатана, через то, что мы смотрим черным оком в будущее, он нам в момент искушения начинает рисовать будущее, которого еще не случилось, может никогда не случиться. Начинает рисовать, что у тебя будет и то, и это, и тебя накажут, и ты сломаешься, и ты заболеешь, ты умрешь. Похоронен без отпевания. Вот, начиная такое рисовать, если человек соглашается с этими бесовскими мыслями, то все, человек побежден, он уже на лопатках, бес с ним делает, что хочет. Какой это воин, да? Еще раз, память в уме, смерть за Христа. Поэтому, когда бес будет внушать: ты уже устала, или ты устал, ты уже этого больше не можешь, какой тяжелый крест, да как же его нести, да сил у тебя не хватит, да я должен умереть, Господи, за Христа. А если я это не могу понести, куда мне умирать? И тогда, Господи, укрепи меня аж до смерти служить Тебе. И сразу появляются силы, чтобы служить ближнему, как самому Христу. Чтобы ради ближнего идти на любые искушения, на любые испытания, на любые скорби. Вот еще раз, запомним для себя навсегда. Отныне держать в памяти, что мы с вами воины, которые готовы в любую секунду отдать жизнь за своего царя, за веру царя и отечества. Вот так я говорю, за веру царя и отечества. Господи, буду сейчас вот мыть посуду, хотя очень не хочется. Да? В царствование злочестивого царя Ликиния жил некий муж по имени Севериан, знатного рода по происхождению. Севериан был христианином. Правителю области явились клеветники и стали говорить ему: «Честь великих богов наших умаляется всем городе через Севериана. Он не только сам не чтит и не поклоняется им, но и многим другим советует бесчестить и унижать их. Скоро весь город последует его вере». Послушав сие, правитель Лисий послал своих слуг схватить Севериана и привести его к себе. Воин же Христов пошел сам и, представ перед Лисием, мужественно и дерзновенно говорил ему. Обрати внимание, за ним послали, даже не дожидался. Почему? А не смотрел черным оком. Вот если черным оком смотрел, что вот сейчас придут, заберут, питать же будут. Да? И бес бы нарисовал все эти пытки, все на свете, и человек просто испугался бы. А он, понятно, не смотрел черным оком: «Господи, ты все укрепишь», и пошел. Пошел страдать за Христа. Так вот, Севериан говорил: «Или недостаточно тебе, правитель, одной только твоей погибели, что ты хочешь и наши души погубить и предать их во власть бесов. Но знай, что ты попал здесь на людей мужественных, а не малодушных и боязливых. Ибо мне, так говорит мой божественный учитель Павел, жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Какое приобретение? Приобретение Царства Небесного, понятно? Приобретение таких благ, которые никто не видел, око не видело и ухо не слышало. Правитель Лисий, выслушав эти слова, немного помолчал, а потом, взглянув на стоявших пред ним слуг и указав рукою на Севериана, сказал им с яростью: «Возьмите и бейте его суровыми жилами». Когда святого стали мучить, он радовался, что сподобился пострадать за Христа, и воспевал псаломские слова, которые были ему как бы отрадою в его страданиях. «На хребте моем орали, проводили длинные борозды свои». Обрати внимание, он радовался. Кто из нас радовался, когда нас с вами оскорбляли, унижали или, по меньшей мере, в детстве наказывали, да, ремешком? И сейчас, когда нас наказывают за наши различные деяния, укоряют, упрекают и прочее, кто из нас радовался? Вот мы с вами такие воины Христовы. Повесив же мученика на дереве, строгали его тело железными когтями, а на лице мученика та же просветленность и мужество. Правитель Лисий велел перестать его бить, а затем, обратившись к нему, сказал: «Вот теперь ты по ранам своим можешь познать, что Христос твой не приносит тебе ни радости, ни благополучия жизни». А вот спрашивается, чему радовался этот мученик? А радовался он тому, что Господь его укрепляет в терпении. Ведь если Господь не будет укреплять в терпении, мы от занозы будем плакать. Готовил и палец чуть ошпарило, брызнуло со сковородки масло. Мы сразу в слезы, там больно нам, мы себя жалко, да, и про сковородку подумали, и про масло. Не обрадовались. А нам бы обрадовались: слава тебе, Господи, что отрубило палец, то не руку. А руку отрубил — слава тебе, Господи, что не голову. Слава тебе, Господи, что ты меня укрепил. Слава тебе, Господи, что ты через это меня вразумил, что надо быть поосторожней в следующий раз, чтобы не только палец, чтобы руку не потерять и голову. Вот радоваться тому, что Господь через это показывает, вразумляет, укрепляет нас и делает нас мучеников за Христа, когда мы за веру конкретно страдаем, когда нас, говорят, ты на кого стала похожа, ходишь как старуха, это и платок там, и юбка, и все на свете. Вот когда мы это претерпеваем, мы мученические венцы получаем в том случае, если мы сами не оскорбляемся на этих людей, если мы не начинаем к ним испытывать неприязнь, а видим в них благодетелей наших, да, которые нам помогают приобрести мученические венцы. Итак, мученик ответил: «Если б твои душевные очи не были помрачены тьмою безбожья, тогда я мог открыть тебе, сколько много благ мои страдания исходатайствуют мне у Христа». Итак, вот эти страдания, они исходатайствуют у Христа благо. Запомним, что как только мы что-то претерпеваем, это ходатайство о наших благах. Вот эти наши искушения, наши скорби просят Господи, дай ему благо. То есть исходатайствует благо. Но теперь, при твоем нечестии, чего могу достигнуть, как бы зажигая свечу перед слепыми и воспевая песнь перед глухими? О, судья, если б ты не был так слеп и глух, ты бы познал благодать Христову и ту силу, которая укрепляет меня. Вот еще раз. Самое главное – увидеть силу, которая нас укрепляет, и не повесить себе медальку на грудь. Вот я претерпела. Вот я терпела и претерпела. Я сама и претерпела. А не слава тебе, Господи, ты меня укрепил, не огрызнуться. Слава тебе, Господи, ты меня укрепил, чтобы я не возненавидела вот человека, который мне досадил. Да? И вообще всю свою жизнь. Еще раз, вот мы с вами показываем, видим мы благодеяние Божие на себе или нет, от того, благодарим мы ли, или не благодарим, или себе присваиваем. Сии многие другие слова святого мученика привели правителя еще в больший гнев. Лисий изобрел до него новое мучение. Снявши святого с дерева, повели его к городской стене и привязал тяжелые камни, один на шею, другой на ноги, а тело, опоясав веревкой, повесило высоко со стены. То есть за пояс привязали, один камень на ногах, второй на голове, и понимаете, как позвоночник растягивается. Кстати, когда вот такая пытка была, а потом ставили человека на ноги, он складывался. Он не мог стоять, почему? Позвонки все растянуты, и позвоночник не держит. Человек буквально складывался, падал пластом. Были случаи, когда святого вот так растягивали, висел в таком положении, потом ставили на ноги, он стоял, не складывался. Приходили в изумление. Был случай, когда в ступу положили и бросили на него валун большой. Он плоским стал человек. Поднялся на ноги и шел. И такие случаи были в житии святых. То есть Господь таким образом показывал свою силу. То есть укреплял своих подвижников и таким образом просвещал тех, кто был в неверии. Так вися святой предал свою праведную душу в руки подвигоположника Христа, Господа своего. Некоторые из христиан, снявши ночью со стены его честное тело, понесли к месту прежнего жительства мученика. Когда они, неся его благоговейно с пением псалмов, приближались к тому селению, где был дом Севериана, почти все жители вышли к сретению святых мощей. Только жена одного из рабов, Севериана, осталась дома. Плача над телом своего мужа, он только что умер и лежал еще дома непогребенным. И рыдала она над ним, говоря ему, как живому: «Вот господин наш приближается к дому, и все вышли встречать его. Один только ты не вышел, да и я из-за тебя. Итак, встань навстречу своему господину». Вот видим, что значит привычка, навык. Вот хватило навык даже мертвого упрекнуть, да? Я из-за тебя. Мало того, вот если мы с вами хотим что-то доброе сказать человеку к его исправлению, то если мы это делаем по любви, а не для того, чтобы унизить его, оскорбить. Значит, мы должны говорить с любовью. Тон какой? Любезный должен быть, да? И говорит, ты такой хороший, так и люблю. Ну вот смотри, вот поступок какой там, то-то-то, вот как бы, вот слушай, вот давай, чтобы справиться, давай вот так и так будем поступать, да? Вот еще сказать, я тоже так делала, но вот теперь перестала, вот я так и так исправилась. С любовью. Мы с вами, когда хотим наставить человека, мы что, с любовью говорим? У нас раздражение внутри, укор, упрек. Он этим и отличается от вразумления. Когда вразумляешь, то с любовью. А когда укоряешь, упрекаешь, там раздражение и тон. Тон. Уже тон говорит за себя. Поэтому мы с вами, если любим, говорить должны с любовью. Если хотим укорить и упрекнуть, тогда уже не надо следить за тем, каким образом ты скажешь. Поэтому полезно, думается, прежде чем что-то сказать и обличить человека, сначала проговорить это про себя. И подумать, а правильно ли я скажу, если скажу вот так и так, и таким тоном. Господи, вразуми меня, как мне это сделать с любовью. И Господь вразумит. И тогда мы подойдем, обнимем, поцелуем, скажем, вот такой хороший, ну вот то и все, и вот, значит, понятно, да? Мало того, видим, из-за тебя. Сколько раз из-за тебя вы мне мешаете? Не я терпеть не могу, терпение говорит, вы мне мешаете, да? Я из-за тебя, вот тут ты меня вывел из себя. Значит, получается, то же самое, я из-за тебя вышла из себя. Понятно, да? И гуляю там, где попало. Итак, только что она проговорила это, мертвый тотчас встал, как бы ото сна. Пошел навстречу к несущим святые мощи и, припавши к ним, с радостью лобызал тело господина своего. Люди же все, видя, что умерший с принесением святого тела в их селение воскрес, пораженные сим чудом, прославили Господа и стали еще с большим усердием лобызать честные мощи. Вышеупомянутый же раб, воскресший при принесении святых мощей Северяна, прожил еще 15 лет, постоянно находясь при гробнице своего господина. Вот воздавал благодарность и Богу, и господину. Значит, для чего Господь нам дает иногда, продлевает жизнь, когда у нас иногда бывает смертельная болезнь? Ну, скажем, заболел раком, и там оно на веломе писано, будешь дальше жить или нет, и сколько проживешь. А Господь нам дает дальше пожить для покаяния и исправления, если Он видит, что мы еще на это способны. Нет, значит, через эту болезнь, если с благодарностью мы принимаем и приняли смерть, то через эту болезнь нам еще и грехи простятся, глядишь, и унаследуем Царство Небесное. Не мытьем, так катанием, да? Не через покаяние, так вот через страдания, которые у нас происходят безропотно, с благодарностью Богу, да? Поэтому дело такое. Вот тут и видим, Господь продлил дни. Видится, как и Лазарю четырехдневному, чтобы, видя бывшего мертвого, многие уверовали. И тут, вот он при гробнице был, люди приходили и видели человека живого, о котором знали, что он умер и воскрес при мощах. Чем не свидетельство благодати Божией и его бесконечной милости к людям, и его силы и прочего. Так вот, за все сие да будет слава Богу в Троице Единому Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. За все слава Богу. Ибо таковая дана нам заповедь, взяв крест, последовать за ним, то есть быть готовым к смерти. Человек к смерти, но не просто к смерти за Христа. Даже у нас, если наступает естественная смерть, мы говорим, Господи, вот по заповеди Твоей, по моих грехам, принимаю эту смерть. Почему? Господь сказал, смертью умрете. Да, сказал? За что? Он сказал, вот не вкушай плод познания добра и зла, иначе смертью умрете. А мы с вами всю жизнь только и делали, что вкушали этот плод познания добра и зла. Да? Помним, в чем там яд? Яд непослушания Богу. Почему? Плод-то был не ядовитый, смоква была. Да, это вот у нас инжир остался, одна из разновидностей смоквы. Смоква была. Вкусили, а яд в непослушании Бога. Он сказал, я тебе сказал, а ты через женщину беса послушал. Когда мы беса слушаем и не слушаемся Бога, сказал, смертью умрешь. Вот слава тебе, Господи, я принимаю эту смерть как заслуженную смерть за свои грехи. Потому что смерть все-таки это кара, как ни бери. Вот, заслуженно принимаю, слава тебе, Господи, что ты через эту смерть даешь мне окончательно расстаться и с моими грехами, и с этим миром, и надеюсь, что ты меня примешь в свои объятия. Вот тогда человек умирает благодушно. Нет у него ни сожаления, ни скорби от смерти. Мало того, если это в сердце носишь, то и будущая смерть не пугает. И будущую смерть ждешь, потому что ждешь как? Господи, я знаю, что ты меня призовешь тогда, когда я буду готов. Он нас любит. Он нас неготовых не заберет. Вот если мы это носим, то я знаю, что это лучшее будет. И будет в тот момент, когда для меня самый лучший момент для меня в жизни он заберет. Да? Поэтому спокойно живем, спокойно относимся к смерти и готовы претерпеть за Христа. Так вот, если так будем расположены, то весьма легко перенесем всякую тайну и явную скорбь. Если готов умереть за Христа, то и скорби легко переносим. Ибо кто имеет желание умереть за Христа, тот едва ли огорчится, видя труды и скорби. Еще раз вернемся. Если готовы умереть, так что нам скорби и труды, это ни во что ставятся по сравнению со смертью. Потому что и тяжкими почитаем скорби, что невожделенно еще нам смерть за Христа, и мысль наша не прилеплена постоянно ко Христу. Еще раз, вот показатель. Если человеку кажется тяжкими скорби, значит, он не готов умереть за Христа. И наоборот, если мышь прилепилась ко Христу и умереть за Него, то скорби не тяжкие. Итак, каждый раз будем себе задавать вопрос, когда придет мысль, что вот тяжело, и болезнь тяжело переносить, и скорби, и житейские эти заботы, сразу стоп, значит, я не готов и не хочу отдавать жизнь за Христа. А если я к этому готов, Господи, укрепи меня, я не готов, ты укрепи. Господи, дай мне эти скорби перенести. Ну, понятно, что говорят, страшнее смерти ничего нету, да? Это ерунда все, что с нами происходит. Тем более такой смерти, вот как Северян претерпел и прочие святые. Нас никто не подвешивает и не привязывает нам камни к ногам, к рукам и прочее. Потому утверждающие себя, что любят Господа, из того познаются, что с упованием на Него переносит всякую скорбь, и не только мужественно, но и охотно. Еще раз, почему мужественно и охотно? С упованием на Бога. Не просто я переношу, я уповаю на Тебя, Господи, что Ты меня и укрепишь, и что Ты мне это попустил для спасения, для венца, для того, чтобы научить меня быть мужественным, истинным Христовым воином. Вот для чего Ты попустил. Слава Тебе, Господи! И тогда мужественно вперед. Вооружились молитвой, вооружились постом, и нас голыми руками тогда не возьмешь. Преподобный Анастасий, немного уснув с вечера, поспешно встал, так как несказанное внутреннее желание мученичества не давало ему спать. Знаете, вот лег человек спать, а он так хотел претерпеть мученичество за Христа. Представляете, вот ложишься спать, и вдруг мысли, вот бы, чтобы меня оскорбили за Христа, вот чтобы мне там нанесли какую-то... И у нас так хочется, мы аж спать не можем, да? Значит, у нас настолько перевернутое сознание, что в голову такого не придет даже. Мы думаем, как бы остеречься от этого, как бы нам избежать этого, да? Конечно, мы не должны просить у Бога этого, не должны просить страданий, все, мы не понесем. Выброшены. Мы должны просить, что, Господи, если Ты попустишь, укрепи. Вот что наша задача. И видеть, что если что-то пришло, Господь попустил. Ты, Господи, попустил. Ты попустил, дал крест, Ты дашь силы понести. И не дашь креста больше, чем я могу понести. Все, и тогда спокойно. Итак, встав тайно от всех, Он вышел из монастыря, ничего не взявши с собой, кроме иноческой одежды, в которой был одет. Увидев производимые персами волшебные фокусы и исполнившись божественной ревности, он подошел к ним и сказал с гневом: «Зачем вы и сами заблуждаетесь и обманываете других? Увлекаете их души к тому же заблуждению». Кашпировский, Чумак и прочие. Узнаем, да? Персы удивились его смелости и спросили его: «Кто ты такой, что так говоришь с нами?» Он ответил им: «Я некогда держался того же заблуждения, какого держитесь вы. Я был сведущ в этой же нечестивой науке и весьма искусен в обманах». Говоря это, святой долго обличал их безбожие, причем выяснял, насколько противно Богу и вредна для людей их чародейская хитрость и обольщение. Лишь только святой отошел от них немного, его увидели персидские воины, сидевшие у ворот здания, суда. Когда святой миновал их, они, беседуя между собой на персидском наречии, сказали о нем: «Это лазутчик». Воины схватили его и сообщили о нем своему начальнику, находившемуся в здании суда. Тот, допросив его, кто он и откуда, повелел содержать его под строгим присмотром в тюрьме. В это время прибыл в Кесарию Палестинскую один персидский князь по имени Марзаван. Узнав о преподобном узнике, он повелел привести его к себе в преторию, связанным на допрос. «Что ты сделал? Зачем ты обесчестил прежнее благородство своего происхождения, сделавшись христианином, и на нас навел такое бесславие? Ты закован в цепи и осужден на казнь, как злодей, чего глаза наши не могут видеть. Никогда и никто из страны нашей не был христианином. И вот ты причинил нам такое поругание». Говоря такие укоризненные слова, нечестивые нередко возлагали на неповинного святого руки, били его немилосердно, терзая за бороду, рвали на нем одежду. И не только причиняли ему такие обиды, но и возлагали на плечи и шею его такие тяжелые камни, которые едва могли понести четверо. Так окованный цепями по шее и ногам и тяжело обремененный камнями трудился угодник Божий. Всякого рода притеснения испытывал святой от знакомых персов во все времена, но он все это переносил с радостью ради имени Иисуса Христа. Обратите внимание, опять с радостью переносил. Мы с вами шибко переносим с радостью те труды, которые на нас Господь возложил. А спустя некоторое время князь Марзаван снова повелел привести к себе святого и спросил его: «Если ты действительно сын волхва и знаешь искусство волхвования, то сообщи нам что-либо из этой области, чтобы и нам узнать о твоих способностях». Ну, сделать что-нибудь такое, да? Святой ответил: «Сохрани меня, Бог, чтобы из моих уст вышло что-либо подобное. Я не хочу осквернять ни ума своего воспоминанием о волшебной хитрости, ни языка своего речью о них». Вот нам с вами назидание. К чему он нас вразумляет? Не вспоминать прежде раскаянные грехи. Понятно? Не вспоминать и не рассказывать. Единственное, как учат святые отцы, когда мы можем вспомнить свой грех и рассказать другому. Первое – только в назидание. И второе – с сокрушением в сердце. А не так: «Ой, молодая была, знаешь, я там и это творил, правда, я в этом покаялась». Вот. Ну, все. Значит, вспомнила, и бес снова придет, и тот же бес будет мучить, который толкал на этот грех. Понятно? Поэтому, если расскажем, только видим, что человек творит такое, говорит, знаешь, я тоже делал такое, Господи, прости меня, да, но вот я в этом покаялась, да, и тебе советую, я избавилась вот таким и таким образом, да, и не приведи меня, Господи, больше это совершить. Понятно? То есть не вспоминать и не повторять ничего скверного, что мы с вами в жизни творили, как бы нас бы не спрашивали об этом. Тогда Маравздан велел растянуть святого на земле и бить его до тех пор, пока он не согласится исполнить то, что повелят ему. Но когда слуги хотели связать мученика по рукам и ногам, чтобы бить его, святой сказал им, оставьте меня так. Нет нужды вязать и держать меня, ибо я не по неволе хочу страдать за Христа моего, а добровольно. Я настолько же хочу пострадать за Него, насколько иной жаждет воды в знойный день. Вот Господь возбудил желание в сердце пострадать. Вот чтобы у нас все время было такое, чтобы не невольниками были, а добровольные страдальцы. Сказав это, он осенил себя крестным знаменем и простерся ниц на земле, отдаваясь на раны. Тогда начали жестоко бить его палками. Между тем стало известно о святом Анастасии и в том монастыре, где он постригся. Все отцы и братья, услышав о том, что он тяжело страдает за Христа, исполнились несказанной радости. Особенно настоятель, его духовный отец и учитель. Итак, узнали, что пытают нашего родственника. Видишь, духовный отец. Узнали, что какая-то скорбь или болезнь, или что-то поразили нашего родственника. И мы исполнились несказанной радости. Укладывается в голове? Нет. Не укладывается. Сейчас мы обнаружим, почему. Его духовный отец, учитель, который, представляя себя как бы связанным вместе с возлюбленным учеником своим, думал, что и сам страдает в его теле. Итак, он сочувствовал и сопереживал. Да? Вот безбожникову это не понять, как можно радоваться, когда близкий страдает или умирает. А они не только раз, но и сострадали. То есть, еще раз, сочувствие – это чувствует то же, что и человек, который страдает. То есть, они испытывали такие душевные муки и страдания вместе с ним. Они сочувствовали и сопереживали. А радовались чему? Тому, что Господь укрепляет. Потому что Господь укрепляет нам бы с вами. Когда наш кто-то родственник заболел, и видим, как он благодушно переносит эту болезнь, когда случилось с ним скорбь, и он понимает, что это ему ко спасению, или не понимал, но мы ему растолковали, и он стал понимать, что это слава Богу, что это стряслось. Вот тогда радость, у него радость, что он спасается таким образом, и у нас радость, что человек спасается. Но мы можем объяснить только, если мы сами сочувствуем и сопереживаем. Если мы вместе с ним болеем. Если вместе с ним претерпеваем эту скорбь. Такая же скорбь, как будто это случилось с нами. Да? Если мы сопереживаем, и у нас правильный образ мышления, мы понимаем, что это милость Божия, что это ко спасению, тогда радость. Во-первых, радость того, что уже увидел, что это ко спасению, а не просто так на погибель. Видим, что не на погибель, а ко спасению. Отсюда радость. Да? Вот теперь понятно, почему они испытывали радость несказанную, когда человек страдал. У нас же тоже несказанная радость за то, что Господь за нас так пострадал. Потому что радость от того, что Он ради нас всех так пожертвовал собой, такие пытки претерпел, и телесные, и духовные, ради нашего спасения всех нас, верующих в Него и идущих за Ним, несущих свой крест. Да? Вот такая радость. Потому что, Господи, если бы этого не случилось, да все, погибли мы бы не спаслись. Слава тебе, Господи, ведь те пытки, которые он перенес, ни один из людей не мог перенести, не мог бы и не мог, и не перенесет никогда. Он испытал все муки до самых глубин ада. Ведь знаем, в аду там много вот этих слоев, и чем глубже опускается в ад, тем страшнее пытки. И он до самых глубин. Он это претерпел, и поэтому имел право спуститься до самых глубин и извлечь оттуда тех, кого считал нужным, кто заслуживал такого спасения. Сам же настоятель с прочими отцами днем и ночью молился о нем Богу, чтобы Бог помог мученику до конца доблестно пострадать за его имя и быть победителем, венценосцем в лике святых мучеников. Вот наша с вами задача. Когда кто-то из наших близких, знакомых подвергается каким-то искушениям, страданиям, болезням, значит, молиться о чем? Прежде всего, укрепи Господи. Понятно, даруй здравие душевное и телесное, но помним, что не всегда нам быть полезно здоровыми, поэтому главное, чтобы укрепил. Да? Как святые говорят, если хочешь исцели, нет, Господи, укрепи. И мы с вами так должны, и про себя. Если хочешь, Господи, исцели меня, а если нет, укрепи. И Господь укрепляет. А иногда исцеляет, когда видит, что уже достаточно. В городе же этом жил один уважаемый и знатный человек, христианин по вере и жизни. Он обратился к князю Марзавану с просьбой отпустить из темницы инока Анастасия к нему на праздник, чтобы он мог вместе с христианами совершить это великое празднество. Марзаван, уважая почетного гражданина, повелел исполнить его просьбу, а святой Анастасий на этот день был отпущен к христианам, однако в железных оковах. Приняв его, этот благочестивый муж повел его в церковь на божественную литургию. Для всех верующих было великою радостью и двойным празднеством смотреть на мученика. Мученика, обложенного тяжкими оковами, за пострадавшего на кресте Христа Господа. Знаете, он в оковах, избитый, израненный. Радость. Радость. От чего? Опять-таки, что Господь его укрепляет. Радость от того, что мужество такое на глазах. Глядишь, глядя на вот эти страдания и мужество, мы сами укрепляемся в мужестве. Итак, окружив его, мужчины и женщины проливали от радости горячие слезы и с умилением лобызали его оковы, прославляя его страдания за Христа. Обратите внимание, не горевали, от радости плакали. Еще раз, как нам далеко до первых христиан? Как у нас в голове все по противоположному уложено? Там, где надо радоваться и проливать слезы радости, у нас угнетение, у нас печаль и прочее. Почему? От непонимания. Ну, не воспитывали нас так, не читали нам в школе жития святых, ни в детстве нам не читали ни священное писание, ни священное предание. Даже если кто в храм ходил, свечки ставили, и кое-как на исповеди говорили словом, делом, помышлением каюсь и причащались, и они этого не читали. К сожалению, я имею в виду наше поколение. До нашего поколения, там прошлое поколение еще были такие, которые читали и знали, и понятно. А наше поколение, если были такие, то единицы. Когда пришло время, он снова отвел святого Анастасия в темницу. Накануне дня своей кончины святой мученик Анастасий, сидя в темнице и предвидя свой близкий конец, говорил некоторым товарищам своим по заключению: «Я, братья, наутро со многими здесь находившимися скончаюсь и перейду от жизни сей в вечность. Вы же останетесь в живых, и спустя несколько дней будете выпущены на свободу, ибо этот нечестивый царь будет вскоре убит». Вот, обрати внимание, он не говорил: «Господи, дай мне вместе с ними претерпеть, чтобы мне освободиться. Ну, через несколько дней же умрет этот нечестивый царь». Нет. Он понимал, что потеряет мученический венец. Столько претерпел, и под конец его не приобрести, ради чего? Ради еще нескольких лет жизни на этой земле? Мало того, он прекрасно представлял, что Господь дает лучшее. Вот ему лучшее было умереть за Христа. Другим остаться исповедниками. Помним, что мученик, который погиб за Христа, а исповедник – это который претерпел мучения, но не до смерти. Это исповедники. Вот они стали исповедниками за Христа. Когда наступило утро, пришел судья с воинами и вывел из темницы на смерть вместе со святым Анастасием до 70 узников. 70 человек, не 7. Некоторые же узники были оставлены в темнице. Между ними те, которым святой предсказал скорое избавление и кончину царя. Изведенные из темницы на смерть привели за город на берег реки, и каждого поодиночке, зацепив веревкою за гортань, мучительно удавляли. Не просто повесили, а так давили. Да? Человек постепенно умирал. Так святой преподобномученик Анастасий после всех узников с радостью принял смерть, будучи удавлен в 22-й день января. Напротив того, ропот, жалобы только умножают скорбь и делают ее нестерпимой. Вот кто испытывал жалобы, ропот, непременно надо каяться. Если даже думаешь, что вот сейчас больше роптать не буду, если не покаялся, вменят нам. Обязательно. По пальцам можно перечитать, кто каялся, роптал. Саможаление, самооправдание, ропот, нетерпение, несмирение. Святой Исаак сказал, что тот больной, который при операции сопротивляется оператору, то есть по нашему хирургу, умножает только свое мучение. Посему покоримся Богу не одним словом, но и мыслью, и сердцем, и делами. Итак, хирург нас оперирует. Вдруг мы начали отбиваться. Такое бывает. В армии у нас одному осколок попал под коленку. Когда сделали ему местный наркоз и не успели привязать ему руки, он хирурга, майора, ударил кулаком по лицу. Значит, он так перепугался, что его сейчас будут резать, что решил отбиться. Да, но я свидетель этому. Его потом привязали, конечно, и вырезали ему этот осколок. Конечно, он, дай им Бог здоровья, как у нас говорили, он хотел выкричать дембель. Он хотел, чтобы он дембелизовали вот по ранению, и поэтому он в палате днем отоспится, а всю ночь кричал. «Ой, мама, помоги!» Ну вот, «Вайды деко мишвели!» Я говорю, «Что такое деко, мама, мишвели, что помоги!» И снова. Значит, пока ему сказали, что «Родной, ты смотри, вот у этого рука оторвана, а этому бензовоз переехал через таз». Представляете, да? И он молчит. «А у этого еще вот это!» «А тебе сколочек из-под этого, ты сам не спишь и другим не даешь!» «Где у тебя совесть? И мама тебе не поможет!» Тогда он замолчал, слава Богу, ума хватило, потому что еще и пригрозили. Ну, там народ такой вот был. Так вот, смысл в чем? Если человек сопротивляется хирургу, вот Господь хирург, он у нас хочет вырезать вот эту раковую опухоль. Помним, как раковая опухоль называется, да? Злокачественная. Вот у нас есть в душе злокачественные опухоли. Это наше и злорадство, и злопамятство, и самолюбие, и прочее. Господь хочет вырезать, а мы ропщим, мы сопротивляемся, мы не хотим претерпеть вот этого скальпеля. Значит, мы только мешаем хирургу и умножаем свое мучение. Ропот умножает мучение, запомним. Пусть хоть страх, что мучение еще увеличится, остановит нас от ропота. А вот если покориться, чем? Ни одним словом, мыслью, сердцем и делами. Раз мысль, мы смирились, слава тебе, Господи, она опускается в сердце, значит, желания эти появляются, а дальше, согласно нашим желаниям, появляются наши дела благополучные. Значит, почему мы с вами помыслы, еще раз говорю, проходим? Потому что от них зависит наше настоящее и наше будущее. Кто пришел ко Христу, тот вначале должен насильно привлекать себя к добру, хотя и не хотело бы того наше сердце. Итак, насильно к добру. Сердце противится. А мы помним, что у нас на устах, то и в сердце. Уста – движитель. Мы говорим, слава Богу, и в сердце, слава Богу. А мы думаем, что ты что, за что слава? Да? А мы, слава Богу, все, бес там внушает одно, а совесть другое, третье, Святой Дух нам вещает, ангел-хранитель. Ибо Господь говорит, Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают Е. То есть, кто себя понуждает, тот приобретает Царство Небесное. Насильно заставляем, насильно. В синодальном переводе «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». А также должны употреблять усилия вынести сквозь тесные врата. Еще раз, через тесные врата, через игольное ухо. Помним, где оно, да, было? В Иерусалиме, рядом с вратами, где верблюды пролазили без поклажи на коленках. И люди проходили тоже настолько неудобно. У нас в группе один застрял в этом игольном ухе. И ни туда, и ни сюда. Его начали толкать и туда-сюда. Он не может пролезть. Паника началась. Вот когда все взмолились, и он успокоился, и все успокоились, вот тогда он пролез. Все-таки пролез. Но была сначала паника, конечно. Когда он ни туда, ни сюда, и народ бросился его, одни проталкивают в одну сторону, другие говорят, нет, надо сюда его тянуть, назад. А он потом спрашивал, значит, я в Царство Небесное так буду входить, да? То есть, ну, застрял в игольном ухе, да? Это к чему? Понятно, что к письму или к деньгам обычно такие приметы. Вот. То есть, кто себя понуждает, тот приобретает Царство Небесное. Посему, как сказано, и неволею надлежит понуждать себя к добродетели, понуждать к любви, кто не имеет любви. Итак, понуждать к любви, кто не имеет любви. Кто из нас имеет любовь? Ну-ка, руку поднимите. Понятно, да? Нет, один человек все-таки имеет, оказывается, любовь. Пост нарушаете? Нет? Все понятно. На этом любовь заканчивается. Начинается любовь к желудку. Если хоть раз нарушили пост, значит все. Как любви может речь идти? Когда в жизнь за Христа отдавать, если мы желудка пожертвовать не желаем? Это я навскидку просто так сказал, да? Потому что самый распространенный грех. Осуждаем. Какая любовь? Если мы осуждаем, упрекаем, укоряем, раздражаемся. Какая любовь? Какая? Еще раз, к любви надо себя понуждать. Да? Принуждать к кротости, в ком нет кротости, понуждать к тому, чтобы иметь сердце сострадательное и человеколюбие. Сострадать, особенно врагу, который вдруг впал в какое-то нечестие и страдает. Вот ему сострадать. Переносить бесчестие и презрение, быть терпеливым, когда унижают. Нет у нас терпения, нет его. Поэтому надо каяться и просить Господа, чтобы дал это терпение. Он даст случай. Вот как попросили, Господи, дай мне терпение. Все, жди. Тут же оскорбят, унизят, тут же и не раз. Ну, выпросил же, да? А как же его приобретешь, если нету полигона? То есть не на чем его испытывать. Тут же моментально благодетели найдутся. Поэтому просить чего-то, себе вроде как дороже. Значит, дай терпение, но тут же страдает. Ну, будет же искушение, обязательно будет искушение. Значит, поэтому, если у нас сознание правильное, мы говорим, Господи, только укрепи меня. Дай мне терпение, но укрепи меня, я немощен. Если начну сейчас искушение, я просто не вынесу. Если ты, Господи, меня не укрепишь, и Он попустит, и Он укрепит, и мы возмужаем. Да? Мужественно будем переносить все, научимся. Понятно, да? Еще раз, когда скорби начинаются, чтобы мы помнили, что они не просто так, что мы их еще и выпросили. Да? И когда Бог видит, что еще не имея способности к молитве и не приобретши духовной молитвы, подвязаешься таким образом, и хотя как бы противодействует сердце наше, с нуждою привлекаем себя к добру, тогда дает истинную молитву, дает милосердие, терпение, великодушие и одним словом исполняет нас всякими плодами. Просим, получаем. Просим, получаем. Не просим, не получаем. Вот еще раз. По пальцам можно пересчитать, кто просил: Господи, укрепи меня в испытаниях, в скорбях, в болезнях. Укрепи меня. По пальцам можно пересчитать. Обычно: Господи, дай мне здравия, мне и сродникам, терпения и прочего. А вот просить, что: Господи, ты укрепи меня, укрепи меня. Вразуми, это имеется в виду, чтобы мне видеть промысел Твой на мне. Вразуми это, Господи, вразуми, чтобы я видел, что происходит, почему. Вразуми меня, чтобы я попросил у Тебя, а то ведь ума не хватает попросить, чтобы укрепил. Да? Ума не хватает порадоваться за родственника, который с терпением переносит страдания. Ну вот, значит, мы эту тему, очевидно, продолжим, потому что видится, что она для нас с вами очень актуальна. Актуальна тема? Продолжим. Вот когда мы ее закончим, мы перейдем к ангелам. И потом мы с вами будем знать, ангел – это сущность, должность, имя или что это такое, да? И прочее. То, что мы с вами про ангелов не знаем.